Глава 9. 25 октября. Единственный человек, который меня интригует здесь, — это Жозеф. Он окружен какой-то тайной, и я не знаю, что происходит в глубине этой молчаливой и неистовой души. Но я уверена, что в ней происходит что-то необыкновенное. Его упорный взгляд трудно иногда выдерживать, и я отвожу свои глаза. У него какая-то медленная скользящая походка, которая мне внушает страх. Как будто он волочит за собой колодку на ногах, или, вернее, у него воспоминание об этой колодке сохранилось. Что у него там в прошлом было? Каторга, монастырь или и то, и другое вместе? Мне жутко смотреть на его спину и на его толстую могучую шею с крепкими сухожилиями и потемневшую от загара. На затылке у него выступает большой клубок отвердевших мускулов, как у волков и у диких животных, которые таскают в своей пасти тяжелую добычу. Помимо бешеной ненависти к евреям, которые обнаруживают в Жозефе большую жестокость и кровожадность, он абсолютно равнодушен ко всем другим явлениям жизни. Никак не поймешь, о чем он думает. У него нет ни хвостовства, ни профессиональной лести, по которым узнаешь настоящую прислугу. Никогда от него не услышишь ни недовольного слова, ни жалобы на хозяев. Он уважает своих хозяев, но без всякой угодливости, по-видимому, преданным, но не выставляет это на показ. Работа, даже самая отталкивающая, не вызывает в нем неудовольствия. Он смышлен и умеет делать самые разнообразные и трудные вещи, которые даже не относятся к его службе. Приере он считает как бы своим имением, заботится о нем всегда и ревниво охраняет. Как настоящий дог, он выслеживает и прогоняет от дома нищих, бродяг и других назойливых посетителей. Этот тип слуги доброго старого времени. О Жозефе в округе говорят: «Такого не сыщешь, золотой человек». Я знаю, что его хотят отбить у ланлеров. Он получает самые выгодные предложения из Лувье, Эльбёфа и Руана. Он всем отказывает и делает это без всякого хвостовства. Он уже 15 лет здесь служит и на этот дом смотрит, как на свой собственный. Сколько захотят, столько он и служить будет. Несмотря на всю свою подозрительность, хозяйка ему слепо доверяет. Она верит в его честность, верит в его преданность. «Золотой человек, он в огонь и в воду пойдет за нас», — говорит она. И при всей своей скупости она его осыпает мелкими подарками. Однако я не доверяю этому золотому человеку. Он меня беспокоит и в то же время удивительно интересует. Часто я замечала какое-то страшное выражение в его темных мертвых глазах. С тех пор, как я внимательно рассматриваю его, он не кажется мне таким грубым, глупым и неуклюжим мужиком, каким казался в начале моей службы здесь. Теперь я его нахожу, напротив, тонким и хитрым человеком, и даже более... Мне это трудно выразить. И должно быть в силу привычки, потому что каждый день вижу его, он не кажется мне больше ни противным, ни старым. Привычка смягчает вид, окутывает его какой-то дымкой. Он мало-помалу стирает и затушевывает резкие черты. Горбатый при ежедневных встречах по истечении некоторого времени перестает казаться горбатым. Но кроме того, я в Жозефе открываю много нового и глубокого. И это меня волнует. Не гармония в чертах лица и несовершенство линий делают мужчину красивым в глазах женщины. Здесь влияет нечто менее ясное, менее определенное, какое-то сродство, и, осмелюсь так выразиться, какая-то половая атмосфера, жгучая, страшная или опьяняющая, которая увлекает некоторых женщин помимо их воли. И Жозеф эту атмосферу распространяет вокруг себя. Я однажды залюбовалась, как он поднимал бочку с вином. Он играл ею, как мальчик, своим резиновым мечом. Его необыкновенная сила, его ловкость, гибкость, поразительная легкость ног, могучие плечи атлета — все это голову кружит мне. И эта мощная мускулатура, и богатырские плечи еще усиливают болезненное любопытство, которое вызвано во мне его загадочной походкой, этими сжатыми губами и выразительным взглядом. Не могу себе объяснить, но я чувствую, что между мной и Жозефом установилось какое-то таинственное общение, какая-то физическая и моральная связь, которая с каждым днем все более крепнет. Из окна прачечной, где я работаю, я иногда слежу за ним. Он стоит, нагнувшись над работой или на коленях у стены, и вдруг пропал, исчез. Не успеешь повернуть голову, а его и след простыл. Сквозь землю он провалился или сквозь стену прошел. Время от времени случается пойти в сад, передать ему поручение от хозяйки. Я его нигде не нахожу и зову. «Жозеф! Жозеф! Где вы?» Никакого ответа. Я снова кричу. «Жозеф! Жозеф! Где вы?» Вдруг Жозеф бесшумно появляется из-за дерева или из-за гряды с овощами. Он появляется предо мной, освещенный лучами солнца, со своим суровым угрюмым лицом, со своими гладко причёсанными волосами, расстегнутым воротом рубашки и открытой волосатой грудью. Словно с неба свалился. «Ах, Жозеф, как вы меня напугали!» И на губах, и в глазах его мелькает страшная улыбка, светятся быстрые короткие блики острой стали. Мне кажется тогда, что предо мною стоит сам дьявол. Убийство Клары служит постоянно предметом для разговоров и вызывает всеобщее любопытство. Местные парижские газеты, переполненные описанием этого случая, покупаются на расхват. Либер-Пароль определенно обвиняет всех евреев и утверждает, что это ритуальное убийство. Власти побывали на месте преступления, проводили следствие, собирали справки, переспросили много народу. Никто ничего не знает. Циркулировало обвинение Розы, но нигде доверия не встретило. Все пожимали только плечами. Вчера жандармы арестовали бедного разносчика, но ему легко удалось доказать, что его не было в этих краях в тот момент, когда преступление было совершено. Оправдан был также и отец, на которого указывала молва. Впрочем, о нем все дали самые лучшие отзывы. Нигде никакого указания, которое могло бы навести суд на следы виновника. Это преступление вызывает удивление у властей. По-видимому, оно было совершено с удивительной ловкостью, без сомнения, профессионалами из Парижа. Видно, что прокурор ведет дело очень вяло, только для формы. Убита маленькая бедная девочка, нечего особенно стараться. Имеются все основания думать, что ничего никогда не найдут, и что дело будет прекращено, как и многие другие, тайна которых осталась нераскрытой. Я не удивилась бы, если бы барыня заявила, что ее муж виновен в преступлении. Это смешно, но кому же лучше знать, как не ей? После этой новости она какая-то странная стала. Она бросает на барина необыкновенные взгляды. За столом, я заметила, она вздрагивает, когда раздается звонок. Сегодня после завтрака барин заявил, что хочет уйти. Она его удержала. «Ладно, можешь дома посидеть. И чего тебе все носиться?» Она даже целый час прогуляла с ним по саду. Понятно, тот ни о чем и не догадывается. Вот простофиля. Мне захотелось узнать, о чем они говорят, когда бывают одни. Вчера вечером я минут 20 простояла за дверью, когда они сидели в зале. У барина я слышала, шуршала газета в руках. Барыня за мелким столиком писала свои счета. «Сколько я тебе дала вчера?» — спросила барыня.
2 франка, — ответил барин.
«Ты уверен?»
«Ну да, моя милая.
У меня не хватает 38 су».
«Я не брал».
«Нет, это кошка». Ни о чем больше они не говорили. Жозеф не любит, чтобы говорили на кухне о маленькой Кларе. Когда мы с Марианной поднимаем этот вопрос, он тотчас меняет разговор или не принимает в нем участия. Ему скучно становится. Я не знаю почему, но меня все более и более преследует мысль, что Жозеф совершил это убийство. У меня нет никаких доказательств, никаких указаний, которые могли бы дать повод к таким подозрениям, никаких указаний, кроме его глаз, никаких других доказательств, кроме того легкого движения, которое он сделал, как будто от неожиданности, когда я, вернувшись от лавочницы, в первый раз внезапно назвала ему имя убитой и изнасилованной маленькой Клары. Однако это подозрение, подсказанное мне исключительно моим чутьем, разрастается и превращается в возможный и затем в действительный факт. Я ошибаюсь, наверное. Я стараюсь убедить себя, что Жозеф — золотой человек. Я повторяю себе, что это плод расстроенного воображения, моей романтической фантазии. Но ничего не помогает. Против моей воли это впечатление остается, не покидает меня ни на одну минуту и преследует как неотвязная мысль. И у меня является неодолимое желание спросить Жозефа. «Скажите, Жозеф, это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу. Это вы, старая свинья?»
Преступление было совершено в субботу. Я вспоминаю, что Жозеф приблизительно в этот день ходил в районский лес за землей из-под вереска. Его не было целый день. Вернулся он в Приере поздно вечером, в этом я уверена. И удивительное совпадение, я вспоминаю, что в этот вечер, когда он вернулся, у него были какие-то беспокойные жесты и какие-то тревожные глаза. Тогда я на это не обратила внимания. Сегодня я вспоминаю выражение его лица до мельчайших подробностей. Но в ту ли именно субботу ходил Жозеф в районский лес, я никак не могу точно установить день его отсутствия. И затем, действительно ли у него были эти беспокойные жесты, эти подозрительные взгляды, которые я ему приписываю и которые его уличают в моих глазах? Не сама ли я стараюсь внушить себе, что у Жозефа были тогда такие странные, непривычные для него жесты и взгляды, и что это он, золотой человек, совершил преступление? И мое неумение восстановить эту драму в лесу раздражает меня и еще больше укрепляет в моих подозрениях. Если бы судебное следствие открыло хотя бы свежие следы колес на листьях и на вереске вблизи места преступления. Но нет, следствие ничего подобного не установило. Оно устанавливает только факт изнасилования и убийства маленькой девочки. Вот и все. И это меня больше всего волнует. В этом ловком убийце, который не оставляет после себя ни малейшего доказательства своего преступления, в этом дьяволе-невидимке я чувствую, я вижу Жозефа. В таком нервном возбуждении я осмеливаюсь после долгого молчания предложить ему вопрос. «Жозеф, в какой день вы ходили в районский лес за землей для вереска, не помните ли?» Не спеша, без малейшего волнения, Жозеф опускает свою газету. Его душа теперь уже бронзовым щитом защищена от всяких неожиданностей. «Зачем вам?» — спрашивает он. «Хочу знать». Жозеф устремляет на меня свой тяжелый глубокий взгляд. Затем он без всякой натянутости принимает вид человека, который роется в своей памяти, отыскивая старые воспоминания.
«Право, не припомню», — отвечает он. «Пожалуй, что это было в субботу».
«В ту субботу, когда нашли труп маленькой Клары в лесу?» — продолжаю я спрашивать его с вызывающим видом.
Жозеф не отводит своих глаз от меня. Его взгляд становится таким острым, таким страшным, что, несмотря на всю свою обычную дерзость, я должна отвернуться.
«Пожалуй, и так», — говорит он. «Пожалуй, что это было в ту самую субботу».
И затем прибавляет.
«Вы, проклятые бабы! Чтобы вам о чем-нибудь другом думать, почитали бы газету. Вот, в Алжире опять били евреев. Это, по крайней мере, стоит того».
Взгляд у него спокойный, естественный, почти добродушный. Жесты у него свободные, голос не дрожит. Я умолкаю. Жозеф берет опять газету, которую он положил на стол, и удивительно спокойно приступает к чтению. А я опять погружаюсь в свои думы. Мне хочется вспомнить из жизни Жозефа какой-нибудь факт, который бы свидетельствовал о его жестокости. Его ненависть к евреям, его постоянные угрозы пытать их, убивать, сжечь — все это может быть только одно хвастовство. К тому же это из области политики. Я ищу более точных и определенных проявлений с его стороны, в которых я могла бы безошибочно обнаружить преступную натуру. Но мне припоминаются только какие-то неопределенные впечатления, предположения, которым мое желание или мое опасение, что они окажутся недействительными, придают несоответствующую им важность и значение. Но вот факт. Факт действительный, страшный, обличительный. Это не продукт моей изобретательности, моей фантазии. Он на самом деле таков, как он есть. На Жозефе лежала обязанность убивать цыплят, кроликов, уток. Он убивает уток по какому-то странному нормандскому способу, прокалывая им голову булавкой. Он мог бы убивать одним ударом, не заставляя их мучиться, но он любит удлинять время их страданий всякими тонкими пытками. Он любит чувствовать дрожь, пробегающую по их коже, и биение их сердца в своих руках. Своими руками он как бы следит, считает и собирает их мучения, судороги, смерть. Я раз была при том, как Жозеф убил утку. Он держал ее между колен,
Одной рукой он обхватил ее шею, а другой всадил ей в голову булавку и каким-то медленным рассчитанным движением долго поворачивал эту булавку в голове, как будто он кофе перемалывал. И, поворачивая булавку, Жозеф с какой-то дикой радостью приговаривал: «Пусть помучается. Чем больше мучается, тем вкуснее кровь бывает». Птица высвободила из колен Жозефа свои крылья и долго била ими. Ее шея делала невероятные изгибы в его руках, и под перьями скрючивалась ее кожа. Тогда Жозеф бросил утку на пол и, опершись локтями на свои колени и обняв ладонями подбородок, с каким-то отвратительным наслаждением в глазах стал следить, как птица подпрыгивала, билась в предсмертной агонии и безумно царапала пол своими желтыми лапами.
«Довольно, Жозеф!» — закричала я. «Убейте ее сейчас же, ведь это так ужасно — мучить животных!»
«Это забавно!» — ответил Жозеф. «Я люблю это!»
Я вспоминаю тот случай. Я вызываю в своей памяти все ужасные подробности. Я слышу все слова, которые сказаны были при этом. И у меня является желание, страстное желание крикнуть Жозефу: «Это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу! Да! Да, я в этом уверена теперь! Это вы! Вы! Вы, старый кабан!» Нечего больше сомневаться. Жозеф должен быть страшный преступник. Но, вопреки этому убеждению, я не чувствую ни страха, ни неприязни к нему. Я его, быть может, еще не люблю, но в высшей степени заинтересована им. Странно, у меня всегда была какая-то слабость к преступникам. В них есть что-то неожиданное, волнующее вашу кровь. Какой-то особенный запах, который вас опьяняет. Что-то острое и жгучее, воспламеняющее вашу страсть. Худшие преступники никогда не бывают так ужасны, как честные люди. Мне досадно, что у Жозефа репутация и манера честного человека. Мне он больше бы нравился, если бы был откровенным, нахальным преступником. Но тогда у него не было бы этого ореола тайны, этой заманчивой неизвестности, которая меня волнует, смущает и влечет. Да, влечет к этому старому чудовищу. Теперь я более спокойна, потому что уверена, и потому что никто не может меня лишить этой уверенности, что это он изнасиловал маленькую Клару в лесу. С некоторого времени я замечаю, что Жозеф неравнодушен ко мне. Его нерасположение ко мне исчезло. В его молчании я не вижу больше ни вражды, ни презрения. В его упреках звучит какое-то нежное чувство. В его взглядах я не замечаю ненависти, и если они бывают иногда страшными, то это происходит от его желания лучше меня узнать, проверить. Как большинство крестьян, он крайне недоверчив, избегает раскрывать свою душу перед другим, боится, что его проведут. У него должно быть много тайн, но он их ревниво оберегает под маской суровости и жестокости, как хранят драгоценности в железных сундуках с крепкими обручами и потайными замками. Однако по отношению ко мне его скрытность ослабевает. В своем роде он великолепно обращается со мной. Всем, чем только может, он старается подчеркнуть свое расположение и понравиться мне. Самую трудную и неприятную мою работу он делает за меня, и притом без всякой задней мысли и не ожидая благодарности. Я со своей стороны поддерживаю порядок в его вещах, штопаю ему носки, подчиняю штаны, рубашки и укладываю все это в его шкафу с большей заботливостью и большим вкусом, чем я это делаю для хозяйки. Он бывает очень доволен и говорит в таких случаях: «Очень хорошо, Селестина. Вы добрая женщина и любите порядок. Порядок, знаете ли, лучше богатства. А если к тому да еще милая и красивая, то лучше и не нужно». До сих пор мы только случайно говорили с ним наедине. По вечерам на кухне разговор из-за Марианы мог быть только общий. Никакими интимными словами мы обмениваться с ним не могли. А наедине с ним нет ничего труднее, как вызвать его на разговор. Он уклоняется от длинных бесед. Очевидно, боится скомпрометировать себя. Два слова о том, два слова о другом, любезно или грубо, и все. Но его глаза говорят за него. Впервые мы с ним наедине долго поговорили только вчера вечером. Господа уже спали, а Марианна раньше обыкновенного ушла в свою комнату. Я не была расположена ни читать, ни писать, и мне было скучно одной. Постоянно преследуемая образом маленькой Клары, я пошла к Жозефу в сарай. Он сидел там за маленьким деревянным столиком и при свете фонаря перебирал семена. Его друг Пономарь стоял рядом с ним и держал под мышкой две пачки брошюр — красных, зеленых, голубых, трехцветных. Своими большими круглыми и выпуклыми глазами, плоским черепом и изношенной желтоватой морщинистой кожей он был похож на жабу. Так же неповоротлив и так же подпрыгивал, как жаба. Под столом лежали две собаки, свернувшись в клубок и спрятав голову в своей шерсти.
«Это вы, Селестина?» — сказал Жозеф.
Пономарь хотел спрятать брошюры. Жозеф его успокоил.
«При ней можно говорить. Это надежная женщина».
И он продолжал.
«Так-то, старина, понял? В базош, в куртен, в флёр-сюртиль». И чтобы это завтра же, за день, было все роздано. И старайся приобрести абонентов. Еще раз скажу тебе, побывай везде. Заходи во все дома, даже к республиканцам. Тебе, может быть, достанется от них? Ничего, крепись. Хоть одну грязную свинью приобретешь, и то хорошо. И помни, за каждого республиканца ты получаешь 5 франков.
Пономарь покачивал головой в знак согласия. Наконец он ушел с брошюрами под мышкой. Жозеф проводил его до калитки. Заметив мое любопытство, Жозеф стал мне объяснять.
«Да», — говорил он небрежно, — «песни, портреты, брошюры против евреев. Это раздают для пропаганды. Я устроился с попами, на них работаю. Что же, я и сам за это стою. Нужно сказать, что и платят хорошо».
Он опять сел за маленький столик, за которым перебирал семена. Разбуженные собаки отошли от стола и легли подальше.
«Да, да», — повторял он, — «недурно платит. То-то денег поди много у попов».
И как бы боясь, не сказал ли он лишнего, прибавил.
«Я вам это сказал, Селестина, потому что вы хорошая женщина, надежная женщина, и я вам доверяю. Это останется между нами?»
После некоторого молчания он добавил, «Вот хорошо придумали, что пришли сюда сегодня. Это очень мило с вашей стороны». Я его никогда не видела таким любезным, таким разговорчивым. Я наклонилась над столиком совсем близко около него и, откладывая в тарелку отобранные семена, ответила с кокетством. «Еще бы! Вы сегодня уехали сейчас же после обеда, и словом некогда было перемолвиться». «Хотите, я вам помогу семена перебирать?»
«Благодарю, Селестина, уже готова».
Он почесал себе голову.
«Чёрт побери», — сказал он с досадой. «Нужно было пойти посмотреть парники. Эти проклятые мыши у меня весь салат пожрут». «А нет, право, нужно с вами поговорить, Селестина».
Жозеф встал, закрыл дверь и увел меня в глубину сарая. В первый момент мне стало жутко. Маленькая Клара, про которую я забыла, вдруг предстала пред моими глазами, страшно бледная и окровавленная. Но взгляд Жозефа не был злой. Он скорее казался робким. При этом неприятном мрачном освещении фонаря мы едва видели друг друга. До сих пор голос у Жозефа был какой-то дрожащий, но теперь он стал более уверенным, почти твердым.
«Я уже вот несколько дней хочу с вами откровенно поговорить, Селестина», — начал он. «Вот видите ли, у меня к вам дружеское чувство. Вы хорошая женщина, надежная женщина. Теперь-то я вас хорошо знаю».
Я сочла нужным лукаво и мило вместе с тем улыбнуться. «У вас на это немало времени ушло, согласитесь», — прервала я его. «И почему вы были такой неприветливы со мной? Никогда вы со мной не разговаривали, всегда неприятности делали». «Вспомните, какую вы мне сцену устроили, когда я проходила по аллее, которую вы только что вычистили. О, Бука!» Жозеф рассмеялся и пожал плечами.
«Да, конечно. С первого раза человека не узнаешь. Да еще женщину. Черт ее узнает. А вы еще из Парижа приехали. Теперь-то я вас хорошо знаю».
«Если вы меня хорошо знаете, Жозеф, то скажите, что я такое». Процеживая слова сквозь зубы, он серьезно произнес:
«Что вы такое, Селестина? Вы такая же, как я».
«Я такая же, как вы? Я?»
«О, не лицом, конечно, но душа.
Даже тонкие изгибы души у нас одинаковые. Да-да, я знаю, что я говорю».
После короткого молчания он опять начал менее твердым голосом.
«У меня к вам дружеское чувство, Селестина, и затем...»
«И затем?»
«У меня есть деньги, немного денег».
«А?»
«Да, немного денег. Недаром служишь 40 лет в богатых домах. Что-нибудь и накопишь, не так ли?»
«Конечно», — ответил я, все более и более удивляясь словам и манерам Жозефа. «И много ли у вас денег?»
«О, немного. Только
сколько? Покажите-ка».
Жозеф слегка усмехнулся. «Вы, конечно, понимаете, что их здесь нет. Они лежат в таком месте, где они детей выводят».
«Да, но сколько?»
Понизив голос, почти шепотом он ответил. «Может быть, 15 000, может быть, больше».
«Ваши дела в порядке».
«Может быть, и меньше, как знать».
Вдруг собаки одновременно подняли головы, бросились к двери и залаяли. Я испугалась.
«Это ничего», — успокоил меня Жозеф, дав каждой собаке по пинку ногой. «Это народ проходит по дороге. Вот, слышите, Роза домой возвращается». Я ее по шагам узнаю.
Действительно, через несколько секунд я услышала шум шагов на дороге и затем вдали стук захлопнувшейся калитки. Собаки замолкли. Я сидела на скамье в углу сарая, Жозеф, спрятав руки в карманы, прохаживался по узкой комнате, задевая локтями сосновые доски и сбрую. Мы молчали. Я была страшно смущена и сожалела, что пришла. Жозефа, очевидно, мучило то, что он еще хотел мне сказать. Через несколько минут он, наконец, решился.
«Мне нужно еще одну вещь вам сказать, Селестина. Я родом из Шербурга. Это шумный город. Много моряков, солдат. Все не дураки покутить. Торговый город. И вот теперь как раз в Шербурге очень подходящее дело подвернулось. Это небольшое кафе на великолепном месте, недалеко от порта. Солдаты теперь много пьют, патриоты все на улице кричат, горло дерут, пьют. Время как раз подходящее. 1000 можно зарабатывать, ручаюсь вам. Только вот туда нужно женщину. Женщину, которая порядок знает, хорошенькую, хорошо одетую, и которая шуток не боялась бы. Моряки, солдаты — это все насмешники, забавники. Добрые малые, любят выпить, любят женщин и много денег на них тратят. Что вы на это скажете, Селестина?
«Я?» — воскликнула я, как бы не понимая.
«Да, к примеру только. Нравится это вам?»
«Мне?» Я не знала, чего он, собственно, хочет. Я терялась в догадках. От волнения ничего не могла ответить. Он настаивал.
«Конечно, вы. Кем уже еще, по-вашему, быть в этом кафе? Вы хорошая женщина, знаете порядок. Вы не из тех же манниц, которые шутки вынести не могут. Вы патриотка, наконец. И потом, вы хорошенькая, миленькая. Ваши глаза могут скружить голову всему шербургскому гарнизону. Хорошее дело было бы, что и говорить. С тех пор, как я вас узнал, с тех пор, как я узнал, на что вы способны, эта мысль у меня из головы не выходит».
«Ну, а вы?»
«Я также, конечно. При большой дружбе можно и пожениться».
«Значит, вы хотите?» — воскликнула я оскорбленным тоном. «Вы хотите, чтобы я сделалась проституткой и зарабатывала вам деньги?»
Жозеф пожал плечами и спокойно сказал. «По-хорошему. Честь честью, Селестина. Это само собой разумеется».
Затем он подошел ко мне, взял меня за руки, стиснув их так сильно, что я чуть не взвыла от боли, и прошептал.
«Вы стали моей мечтой, Селестина. Я мечтаю, как вы будете жить в этом кафе. Вы мне голову вскружили».
Я стояла без движения, без слов, смущенная этим неожиданным признанием. Он продолжал.
«Затем там должно быть теперь больше 15 000 франков. Может быть, даже больше 18 000. Как знать, сколько там наросло этих денег. И много вещей, драгоценностей. Вы счастливо зажили бы в этом кафе».
Он держал мою талию своими могучими руками, и я чувствовал, как его тело трепетало от страсти ко мне. Если бы он захотел, он овладел бы мною без малейшей попытки к сопротивлению с моей стороны. Но он продолжал описывать свою мечту.
Небольшое кафе, очень красивое, очень чистое, светлое, а за кассой у большого зеркала красивая женщина, одетая по-эльзасски, в красивый бархатный корсаж с большими шелковыми лентами.
«Ну, Селестина, подумайте об этом. Мы еще поговорим на этих днях. Мы еще поговорим об этом». Я ничего не могла сказать ему, ни одного слова. Я была поражена, потому что никогда об этом не думала. Но у меня не было ни страха, ни ненависти к этому циничному человеку. Теми самыми устами, которыми он целовал кровавые раны маленькой Клары, обнимая меня теми же руками, которыми он обнимал, душил и убивал маленькую Клару в лесу, Жозеф повторял: «Мы поговорим, я стар, некрасив, это возможно, но запомните, Селестина, не найдется такого человека, который мог бы устроить женщину так, как я. Мы поговорим об этом». Сегодня Жозеф по обыкновению молчалив. Можно было бы сказать, что между нами вчера ничего не произошло. Он приходит, уходит, работает, ест, читает свою газету, как и всегда. Я смотрю на него, и мне хотелось бы, чтобы его безобразие вызвало во мне сильнейшее отвращение и оттолкнуло меня от него навсегда. Но нет. Ах, как это странно. У меня дрожь пробегает по коже при виде этого человека, но я не питаю к нему отвращения. И как это ужасно, что он не вызывает у меня отвращения. Ведь это тот самый человек, который убил и изнасиловал маленькую Клару в лесу.